Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое неизменное Слово, которое Ты стережешь, над которым Ты бодрствуешь, чтобы оно исполнилось во благо для святых Твоих. Да будут благословены святые Твои на месте всем во имя Иисуса Христа. Да раскроется их разум к разумению Слова Твоего, чтобы нам постичь вечные глаголы Твои, чтобы нам подняться на вершины для нас недосягаемые, чтобы нам возрасти в полную меру возраста Христова. Я благодарю Тебя за эти возможности, и я вручаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Вторая книга Паралипоменон, глава 4, стих 7. «И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую». Сегодня мы с вами коснемся 10 золотых светильников, или же, точнее, семисвечников. Мы коснемся устройства этого светильника. Согласно Священного Писания, книга Притчей, 20 глава говорит, что светильник Господень – дух человека, который испытывает все глубины сердца его. То есть глубины моего сердца испытывает мой же собственный дух, возрожденный от Духа Божия и являющийся его светильником. Светильник Господень – дух человека, который испытывает все глубины сердца. Апостол Павел называет, что если мы имеем этот свет и пользуемся им, то он является нашей одеждой и нашим вооружением. И так облечемся в оружие света. Видите, это оружие, это нужно облечься в него. И поэтому, разбирая в храме 10 светильников, мы сегодня будем рассматривать практически самих себя. Верили мы? То есть во свете ли Божьем ходим мы, ибо все делающееся явным свет есть. Иисус о себе сказал: «Я свет миру». Иоанн, начиная свое благовествование, Евангелие святого Иоанна, начинается словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Потом он интерпретирует и начинает говорить, что в нем, в этом Слове, была жизнь, и этот жизнь был свет, и этот свет светит во тьме, и тьма не могла объять его. Когда мы читаем 30-ю книгу, книгу притчей, там говорится о жене, о невесте Агнца. Написано о ней, что светильник ее не гаснет и ночью. То есть не гаснет и ночью, и она с удовольствием берется за свое дело и продолжает его делать благодаря светильнику. Как только светильник гаснет, люди начинают ходить во тьме. Поэтому сегодня Дух Святой даст нам возможность рассмотреть устройство этого светильника и устройство этого света в нас. Давайте откроем книгу «Исход», потому что в книге Паралипоменон и в третьей книге «Царств» не описано устройство светильника, так как Дух Святой сделал это устройство и описание в книге «Исход». Глава 25, 31 стиха. «И сделай светильник из золота чистого». Вы видите, светильник должен быть из чистого золота. Это уже говорит о том, что это субстанция духа, не субстанция души и не субстанция тела. Потому что человек тройственен по своей структуре, по своей сути. Он создан Богом дух, душа и тело. То дух всегда представляется, возрожденный дух человека, чистым золотом. Тело будет представляться совершенно другим. То есть оно не будет представляться металлом, оно будет представляться деревом, деревом сетим. Мы будем рассматривать это далее. Но дух человека рассматривается чистым золотом. Вот почему дух Господень, то есть светильник Господень, дух человека, сделай светильник из золота чистого. Чеканный должен быть сей светильник. Мы уже с вами говорили об этой чеканке. Я только коротко коснусь. Это не просто вылитый светильник. Он будет из таланта чистого золота и будет чеканный. Вы скажете, неужели и над духом надо работать, устраивать и обрабатывать дух человека? Конечно же, когда мы возрастаем, мы же возрастаем не телом нашим. Тело стареет, тело ветшает. И мы готовы принять новое, не ветшающее, не стареющее тело, юное, вечное, весеннее, вечной весны. Но мы говорим о духе, который возрастает. Когда написано о возрасте духовном, то в это время не душа возрастает, а дух. Душа, наоборот, уходит в сторону, потому что возраст души весьма опасен для христианской жизни. Если душа начинает возрастать, она берет под контроль работу духа. И тогда духовная область приходит в упадок, и душа развивается в религиозных направлениях, желая угодить Богу, но уже не по Слову Божьему. Но когда человек развивается духовно, то душа всегда будет уходить в сторону, и нам нужно будет держать нашу душу под постоянным контролем. И поэтому молот Божий будет касаться нашего духа. У пророка Исаии говорится: «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Здесь говорится не о сокрушении души, а о сокрушении духа. То есть Богу нужно будет сокрушить дух. Но это сокрушение не будет доставлять нам боли совершенно. Сокрушение души доставляет боль, неудобства. Но сокрушение духа составляет удивительную гармонию и общение с Богом. Потому что это Бог касается нашего духа. И Он сокрушается, но сокрушается от любви. Он не сокрушается от того, что он еще не сформирован. Он сокрушается от любви, и любовь начинает его созидать. Божья любовь, созидая дух, сокрушая его, созидает его. Он начинает обновляться, смотрит на Бога и начинает быть точно таким, как Бог. Поэтому здесь будет виден молот божественной чеканки на этом чистом светильнике из чистого золота. Стебель его, ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него. Здесь говорится о стебле, то есть главный ствол светильника. Вы, наверное, все видели семисвечник, и я жалею, что у нас нет сегодня, чтобы показать его. Но все, наверное, видели семисвечник. Это центральный главный ствол, и от него расходятся три ветви. Итого будет семь, семь чашечек будет на нем. То есть не чашечек, будет семь лампад. О чашечках мы будем говорить отдельно. Эти чашечки представляют практически цветы. Если у священника на подоле был позвонок и яблоко, как только что мы слышали, то в светильнике тоже яблоко и чашечка, наподобие миндального цветка. Давайте прочтем ниже, чтобы не быть голословным. «Ветви его, чашечки его, яблоки его и цветы его должны выходить из него». Шесть ветвей должны выходить из боков его, из главного центрального стебля. Три ветви светильника из одного бока и три ветви светильника из другого бока его. Три чашечки наподобие миндального цветка с яблоком и цветами должны быть на одной ветви. И три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви с яблоком и цветами. Так на всех шести ветвях, выходящих из светильника. А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие миндального цветка с яблоками и цветами. У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его. Яблоки и ветви их из него должны выходить. Он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота. И сделай к нему семь лампад, и поставь на него лампады его, чтобы светили на переднюю сторону его. И щипцы к нему, и лотки к нему из чистого золота. Из таланта золота чистого пусть сделает его со всеми семи принадлежностями. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. Устройство светильника или же образец, который был показан Моисею на горе. Здесь мы видим глубокую, сокрытую, таинственную премудрость Божию. Все это находится в человеке, и Дух Святой хочет, чтобы мы были светом для этого мира и свечою в Доме Божьем. Свечою не под сосудом, свет всегда создается для одной цели, чтобы светить, а не держать его в укрытии. Ибо все, делающееся явным, свет есть. Все то, что вы пытаетесь сделать в тайне и во тьме, это уже само за себя говорит, что оно исходит от дьявола. Пожалуйста, пусть это останется между нами. Я понимаю, есть вещи, которые должны оставаться между нами. Есть вещи, которые должны оставаться, нельзя все относить, но есть вещи, которые должны делаться при свете. И те вещи, которые остаются между нами, они остаются между нами только потому, что принадлежат только нам двоим. Мы должны знать, что принадлежит нам двоим, а что принадлежит всем, что принадлежит только Богу. Иногда человек согрешает вдвоем, и больше никто не знает. Пусть это останется между нами. Вполне возможно, пусть это остается между этими двумя людьми и Богом. Обязательно должен был быть призван туда Бог. Но если грех совершился среди и стала знать какая-то группа людей, то уже нельзя его оставлять в тайне. Или нельзя делать такие вещи тайными, когда кто-то о ком-то говорит. Вы знаете, этот человек вот такой-то, такой-то, и пусть это останется между нами. То есть это уже делается во тьме. Если он действительно такой-то, такой-то, давайте сделаем это оглашенным, и пусть все знают, что он такой. Если ты уверен, что он такой, почему ты говоришь это во тьме? Скажи это при свете. Я боюсь. Значит, что-то неправильно. Значит, ты лжешь, если ты боишься. Если ты действительно в истине, то праведник в истине смел, как лев. То есть, ну, я сейчас хочу обратиться к свету. Свет был создан Богом, согласно первой главе Бытия, для одной цели, чтобы светить на землю и управлять ею. Вы видите, правление человеческого естества будет зависеть от того, насколько у нас сформирован этот светильник. Это божественная чеканка. Бог, когда чеканит, каждый божественный удар наносится с нашего личного согласия. Ни один удар по этой чеканке не будет нанесен без нашего личного согласия и притом без нашего участия. Не только дать согласие: «Боже, устрой из меня святилище Твое, духовный дом», но и участвовать в этом. То есть там будет моя рука и Божья рука, мое согласие и моя рука, то есть мое действие. Это мы увидим дальше, почему там действует, то есть будет и действие. Там не будет позвонка между яблоком, но там будет цветок. Это будет благоухание. Благоухание приятно. Иногда можно слово «благоухание» изменить в слово «благовестие». Благоухание и благовестие, они идут рядом. Либо цветок, либо позвонок. Позвонок распространяет звук, а цветок тоже распространяется. У него есть тоже волны, по которым он распространяет, но только он запах распространяет. И я недавно получил одну записку. Один брат говорит: мне пришлось встретиться с противниками, и они, значит, парировали, и я должен был замолчать, потому что они говорят: у вас в церкви очень много слова проклятия, в то время, когда Евангелие – это благовестие. Я жалею, что этот брат до сих пор не научился. Дай Бог, чтобы он понял, что благовестие и благоухание Христово для одних служит запахом смертоносным на смерть, и для других – запахом живительным на жизнь. И кто способен к всему? И те люди, которые говорят о нашей церкви, что у нас очень много проклятия, они же нас проклинают, не благословляют. Почему им позволительно проклинать там, где нельзя, а нам не позволительно проклинать там, где Христос проклинает? Мы проклинаем болезни, сатанинские структуры. Мы не проклинаем божественную структуру и самого человека никогда. Мы проклинаем все то, что пришло из тьмы и от дьявола, согласно Слову Божьему. Проклинать – это просто не принимать и ненавидеть. Мы ненавидим зло. Написано: любящие Господа, ненавидьте зло. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть, сказал один русский поэт. Это не его мысль, это мысль Священного Писания. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Как только вы перестаете ненавидеть зло, отвращение, грех, вы перестаете любить и учиться любить. Чтобы любить, нужно учиться. И поэтому здесь говорится о свете, о благовестии, который будет распространяться не через наше слово, а через нашу жизнь, через наше влияние. Вы не будете делать ничего, вы будете спокойно сидеть, но благоухание будет распространяться. Вы, наверное, все встречали, и уже люди духовные очень чувствительны к духовной атмосфере. С вами сел рядом какой-то человек, и вы почувствовали антагонизм. Что-то есть в этом человеке непонятно. Вы почувствовали духовный запах отвратительный. У вас уже обоняние настолько развито, что вы не можете сидеть с этим человеком. Иногда ко мне приходят и говорят, что я не могу сидеть. Или когда уже вскрывается этот человек, и когда этот плевел уже приходит, потом только все начинают говорить, а я никак не понимал или не понимал. Ну почему, когда встречаешься с этим человеком и разговариваешь, чувствуешь какой-то дискомфорт, какую-то пустоту, неприязнь, как будто бы какая-то грязь, какая-то боль, что-то такое неприятное. Это как раз говорит о том, что вы тоже можете точно так быть неприятными для кого-то. Если вы в истине, то вы будете неприятны для лицемера, для фарисея, для человека, имеющего вид благочестия, силы же его отрекшейся. Он точно так же, как и вы, за версту вас будет чувствовать. И только начнут о вас говорить хорошо, как у него внутри поднимется антагонизм по отношению к вам. И он будет искать место, где бы войти и уничтожить вас. Они обычно очень осторожны, эти лицемеры и фарисеи. Они понимают, что огульно нельзя ничего делать, нужно найти какую-то брешь. Если мы не найдем, сказали они между собою, противники Даниила, если мы не найдем против него что-нибудь в законе Бога его, то мы ни в чем его не найдем. Нужно найти что-то такое, чтобы он нарушил по отношению к Богу своему. То есть поставить его в такое положение, где он нарушит заповедь, потому что пожелает быть верным Богу. И тогда мы дискредитируем его. Нужно тонко найти такое предание, такую религиозную традицию, и они будут искать, которая не соответствует совершенно священному писанию, но в то же время обществом религиозным она воспринята как цельная истина, соответствующая писанию. И вот тогда они находят вас на ней, что вы не верны этой традиции, и тогда идут к царю и говорят, этот человек согрешил. Он не исполняет этой традиции. Царь, ты подписал указ, чтобы в течение 30 дней поклонялись только тебе. А этот человек продолжает 3 раза в день открывать окна в сторону Иерусалима и поклоняться своему Богу. И так они нашли против него обвинение, и он брошен был в звериный ров, в яму, где находились голодные львы. Царь пытался спасти его. Я хочу показать, что происходит с этими людьми, которые распространяют свет Христов. Они служат для одних благоуханием, а для других запахом смертоносным. Заметьте, благовестие – это не только благовестие. Благовестие в первую очередь – это суд Божий. Потому что когда благовестие приходит, оно никогда не коснется человека, пока не будет осужден грех в человеке. Если человек не оставляет греха, он не имеет никакого права на благовестие, а грех должен быть осужден. И поэтому, когда мы говорим об учении проклятия, мы говорим об осуждении греха в первую очередь и разрушении сатанинских твердынь. Нигде Бог не созидал своего храма до тех пор, пока не наводил полный порядок. Как только Израиль освящался, что происходило в первую очередь? В первую очередь Бог давал указание: срубите все священные дерева, разрушьте все жертвенники, уничтожьте всех идолов. И тогда народ израильский начинал очищать, из дома Божьего выносили идолов, разрушали, срубали, стирали, бросали, сжигали. А потом начинали созидать жертвенник Господень. И когда созидали, начинали его освящать. И только потом начиналось благовестие. Благовестие – это спасение, а спасение совершается только через проклятие, через смерть Христову, проклятие для ада. Вот о чем мы говорим. Поэтому те люди, которые представляют благовестие без суда, это сатанисты, настоящие сатанисты, которые прикрываются Христом, но пришло время, и Бог срывает маску с этих лицемеров, вот почему они и вопят, там проклинают, как будто бы они нас благословляют. Ведь они клянут нас, как только угодно, извращая все факты. Хорошо, если вы говорите, что надо благословлять, тогда благословляйте нас, независимо от того, какие мы. Благословляйте, не говорите, что такое проклинать. Это говорить негативно, отзываться негативно и желать негативного. Они не только желают нам плохого, они молятся и постятся, чтобы разрушить наше служение. А мы молимся о созидании всех христианских служений. О созидании всех христианских служений во всех деноминациях, во всех братствах и во всех союзах. Если мы молимся о разрушении самих союзов, которые не дают людям приблизиться к Богу. Союз всегда связан какими-то традициями. Они находят в Писании, как нашли против Даниила, нашли такую традицию, что вот это по Писанию. Но если мы видим, что это не по Писанию, мы и раньше это делали, но они не обращали на это внимания. Вы знаете, наши противники не обращают внимания на многие другие конвенции, в которых не омывают ног пред хлебопреломлением. Но нас они клянут именно тем. Весь мир, помимо нас, при участии в хлебопреломлении участвуют и дети. Только в одном Славянском Союзе, среди протестантов Славянского Союза, дети не участвуют. Но это не говорит, что Славянский Союз единственно правильный союз. Я не видел еще ни одного более такого невежественного союза, как Славянский Союз. Я не видел еще такого. Правда, на сегодня картина стала меняться, и многие святые славяне стали стремиться к познанию Бога и к освящению. Я благодарен Богу, что стали создаваться школы, институты, колледжи, как бы их там ни называли, но у христиан появилась жажда учиться. И те люди, которые хотят учиться, не будут хватать поначалу все подряд, но потом они начнут разбирать. Они не будут все время находиться на таком положении. Они начнут переступать через традиции и предания и, наконец, перешагнут и через эти. Поэтому учение о благовестии – это учение, в первую очередь, о суде. Я говорю сейчас о свете, об этих чашечках, которые распространяют запах. Яблоко – это плод, плод Духа. Он не только на подоле священника, но он также внутри, в глубинах, в недрах нашего естества. И здесь говорится три ветви с одной стороны, три с другой. И на каждой ветви по три чашечки, наподобие миндального цветка. Миндаль зацветает раньше всех цветов на дереве. Он имеет белый цвет и очень сильный распространяющийся нежный аромат. В еврейском языке слово «миндаль» – это «бодрствующий». «Что ты видишь, сын человеческий?» – ангел говорит пророку. «Я вижу жезл миндального дерева». Он говорит, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим. Миндаль говорит о том, что Бог бодрствует над словом своим. То есть он бодрствует, чтобы оно исполнилось в то время, для которого оно написано. И все слово Божие исполняется в точное время. Вот как часы идут с правильным механизмом. Вот так и божественное время. У него есть сроки. И как только срок исполняется, стрелка становится на определенную, вы слышите звонок, на который вы завели. У Бога точно так. Ангел Гавриил сказал Марии, у Бога не останется бессильным ни одно слово. Ни одно слово. Он неизменный в слове Бог, он не изменяется, и у него есть сила исполнять свое слово. И поэтому светильник, дух человека, это полностью вера. Здесь говорится о полноте. Здесь говорится о удивительной полноте. О Христе сказано, что в нем обитала вся полнота Божества телесно. Вся полнота Божества телесно. Что это значит? Что значит полнота Божества? Это значит Отец, Сын и Дух Святой. Вот что означает три чашечки на каждой отдельной ветви. Шесть ветвей символизируют самого человека – а седьмая прямая ветвь, от которой исходят эти шесть ветвей, символизирует Иисуса Христа. У него будет четыре чашечки, о них мы поговорим особо. Но сейчас я хочу показать, что шесть ветвей являются сущностью человека. Это шесть чувств. Вы знаете только о пяти чувствах, но также знаете и о шестом чувстве. Шестым чувством иногда говорят в этом мире, то есть это ни зрение мне не подсказало, ни осязание, ни слух, ни обоняние. Это что-то другое. Это интуиция. И тем не менее, так как все эти шесть относятся к человеку, и интуиция тоже, то эти шесть ветвей представляют шесть чувств. И каждая из этих чувств освещается общим этим светильником, и полнота приходит от этих трех чашечек на каждое отдельное чувство, на каждую отдельную дверь, суть человека, его глаза, его слух, его обоняние, его осязание, его вкусовые качества и его интуиция, внутреннее предчувствие. Полнота Божества в Иисусе была, потому что было сказано о нем «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Иисус сам о себе так сказал: «Видевший меня, видел Отца». «Разве ты не знаешь, Филипп, — сказал он своему ученику, — что я в Отце, и Отец во мне?» О нем сказано, что он был помазан мерою большою, безмерною мерою Духа Святого. Дух Святой сошел на него. Он родился от Духа, и Дух Святой сошел на него. Это говорит о том, что в нем обитала вся полнота Божества телесно, в теле. Он в теле представлял всю суть Божества Отца, Сына и Духа Святого. Без этой полноты люди, не знающие Бога, вначале знание, а потом познание. Вы не можете познавать Бога без знания о Нем. Если вы не знаете Бога, то вы начнете познавать что-то другое. Вы не определите при познании, это Бог или дьявол. Потому что дьявол, придя как ангел света, будет базироваться на Слове Божьем. Но так как у вас нет знания истины, он будет базироваться на том, что вы знаете, на неполном знании, на отрывочных местах Священного Писания, частью на вашей интуиции, то есть или ваших предчувствиях духовных, как будто бы. Они духовные, но неправильные, потому что у вас нет истины. У вас нет знания истины. Но когда вы знаете, только тогда может прийти познание Бога. А так вы начинаете познавать, и вы познаете дьявола, думая, что вы имеете связь с Богом, с Духом Святым. Дух Святой сказал, Дух Святой послал, Дух Святой подтолкнул меня, и это было точно. Откуда знал, это было точно? Вы знаете, от того, что это было точно, предсказание, это все еще не говорит о том, что это Бог. Вы ведь знаете, что прорицатели и чревовещатели тоже могут говорить точно, скрывая вашу суть, говоря о вашем будущем. И говоря о вашем будущем, они скорее программируют его, нежели говорят. Я уверен, что когда они программируют его, я могу уйти от этой программы, потому что моя судьба в моих руках. Кому я ее верю, того она и будет. Божья судьба, Он дает судьбу. Иногда люди говорят, судьба, от которой ты не можешь уйти. Это неправильно. Это неправильно, что вы не можете уйти от своей судьбы. Вы можете уйти. Вы можете выбирать. Человек подставлен пред выбором. Он не подставлен, как есть вера. Если Бог определил, никуда не уйдешь. Бог никого не насилует. Можешь уйти, человек, в ад. Бог определил, чтобы все люди спаслись. Но большинство людей идут в ад. Что, они приняли Божью судьбу? Там написано «судьба человека от Господа». Что, Бог определил, чтобы люди умирали? Зачем Он отдал Своего Сына тогда? Он отдал Своего Сына, чтобы люди могли жить. Все люди на земле могли бы жить. Жертвы Иисуса достаточно на весь мир. Но спасается очень мало людей. Да и спасенные неправильно принимают спасение. Они, сатана открывает широкие двери, трактуя им «судьба человека от Господа». И они верят. Почему мне такая судьба? Почему мне такой тяжелый крест? Почему у меня нет места на земле? Вы не знаете, почему вам нет места на земле? Потому что вы не от этой земли. Потому что вы не от мира сего. Потому что у вас есть новое небо и новая земля. Потому что вы пришельцы. Потому что вы странники. Потому что вы сограждане святым и своим Богом. Потому вам и нет места на земле. И потому ненавидит вас мир в лице религиозной вавилонской блудницы, сидящей на звере багряном. Вот почему он вас ненавидит. Потому что вы свет. Потому что вашей жизнью обличаются его дела. Он говорит, я святой. И вдруг ваше дело говорит, какой же ты святой, если ты учишь. Для того, чтобы жена слушалась, ей надо дать хорошо. Если не слушается, значит, плохо бьешь. Как будто бы жена, а ты что? Бог, ты думаешь, хочет тебя, чтобы ты слушался, путем бича тебя привлечь? Бог не привлекает к послушанию путем бича. Это Он делает только с маленькими детьми. Но когда вы приходите в возраст духовный, запомните, вы не будете терпеть наказание, даже если вы будете делать нарушение. Потому что вы делаете его сознательно. Ребенок делает несознательно, и его надо удерживать. Ему надо показать. Но когда он приходит в сознание, там уже палка бесполезна. Тем более эти люди не изучили по Священному Писанию. Она партнер. Что она твой помощник, что слово «Господин» – это только в смысле ответственности за нее, и то только в области плоти, но не в области духа. Что в области духа твоя жена совершенно не принадлежит тебе, ты не имеешь права над ней господствовать. А если она выше духовно тебя, то тогда она может тебя учить. Тогда она представляет Богу свой дом, не ты, она. Кто выше в духе, тот и представляет во Христе Иисусе, нет мужского пола и женского. Поэтому люди, не зная этого, нарушают волю Божию. Сатана пытается взять их таким путем, и они думают, что они Бога познают. Еще раз повторяю, невозможно познать Бога, не зная Его. Знание Бога без познания Его надмевает умы человеческие. Обязательно нужно, чтобы, как мы слышали, было между знанием, потом познание. Познание в плоде, в яблоке показано. Свет – это распространение, это знание. Вы узнаете, идет благоухание. Те люди, которые испытывают, они уже по запахам, у них есть память. Вдруг знакомый запах, где его слышал? 10 лет назад. Вы знаете, славяне, если сейчас шипр здесь разлить, они сразу скажут, это шипр. Или тройной одеколон. Алкоголики все на запах, 30 лет пройдет, он скажет, где тройной одеколон, что это тройной одеколон. Он его пил, он, то есть, брился всегда им, и так как не было ничего лучшего, то обычно пользуясь шипр и тройной одеколон. Шипр — это уже было привилегия. Вот. Но когда много духов, все равно вы начинаете разбирать, вы привыкаете к одному запаху, говорите, такой приятный запах. Где? И вы начинаете искать, где? Скажите, пожалуйста, чем вы душитесь? То есть, какими духами вы надушились? То есть, у вас, я думаю, это бывает, но я говорю сейчас о духовных вещах, что есть такое духовное распространение ароматов, и вы можете точно так приблизиться к человеку и сесть рядом с ним, вдруг он мимо вас пройдет, вот когда проходит, и ветерок этот запах заносит. О! Вы говорите, что это такое? И вот так, человек мимо вас пройдет, молча, ничего не говоря, духовный человек. И вы почувствуете в его движениях, в его походке, но изнутри духовное обоняние, запах духовный. Вот этот цветок, полнота божества телесна, она может только тогда изливаться, эта полнота. Вы знаете, бутон не издает еще запаха. Но когда он раскроется, здесь говорится о цветке, как о чашечке. 3 чашечки на каждом цветке. Поэтому каждый путь, каждое чувство, каждые ворота, будем говорить, нашего человеческого естества должны быть освящены в полноте. Потому что Бог – это мысль, а Слово – это Сын, и действие – это Дух Святой. Они как бы заключены друг в друге, и друг без друга не делают никакого дела. Никакое дело не может прийти к совершенству без участия всех 3 лиц Божества. Так же и у нас. Не бывает такого, чтобы наш дух был освящен, а наша душа нет. Такого тоже не бывает. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Если свет, который в тебе тьма, то ты будешь тьма. Если око твое светло, то все тело светло. То есть по мере нашего духовного роста написано «светило праведника, как светило лучезарное, которое светлеет до полного дня». Апостол Петр говорит, «доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день». Видите, у всех святых разная мера свечения. Как бы говорить о лампочке, одни светят, как 30-вольтовая лампочка, а не свет. Но этот свет далеко не распространяется, и он предназначен для малого освещения. Напряжение только 30 ватт. Особенно, если он создан Богом на 1000 ватт, а светит на 30 ватт, то он ничего не освещает, не правда ли? Там волоски в этой лампочке чуть-чуть, вы видите накал какой-то. Но все-таки во тьме видно, когда полная тьма, что какой-то свет есть, что-то там, проблеск какой-то есть. А если дать туда 500, а у него 1000, он будет светить, но если дадите полное напряжение на него, он засверкает. А если дать напряжение 2000, а у него 1000, то просто он сгорит. Вот так вот многие святые сгорят, потому что приближается великий свет Божий. И если мы не войдем в полную меру возраста Христова, этот свет нас уничтожит. Пробуждение, грядущее пробуждение уничтожит церковь, которая не придет в это совершенство. Тем более, что Бог дает меру для этого роста. И здесь говорится, чтобы они выходили все из него. Смотри, сделай это все по образцу. Это устройство должно быть таковым. Наши внутренние мотивы, внутренности. Мы с вами уже говорили, мы говорили о 10 умывальницах. Сейчас мы говорим о 10 светильниках. Потом будем говорить о 10 столах золотых. Но 10 умывальников служат для того, чтобы омыть наши внутренности. Это наши мотивы. Иногда люди говорят, это неправильное действие. Им кажется, что действие злое, но они не знают мотивов. Мотивы добрые. А иногда дело доброе само по себе, но мотивы злые. Иногда доброе само по себе дело. Человек спасает кого-то, благотворит ему, но он благотворит и спасает этого человека с одной единственной целью, чтобы съесть его. Этой бедной девочке невдомек, что ей такие подарки и спасение ее, все это только с одной целью, чтобы съесть ее. То есть коварство в душе человека. А бывают искренние мотивы, и вы спасаете человека. Иногда ей кажется, снова привожу на человеке, родители спасают, зная, что это зверь. А она влюбилась в него, думает, что это ангел. Я смотрел в одном шоу, как показали одну девочку, которая влюбилась в одного гомосексуалиста. И мать ей говорит: слушай, он гомосексуалист. Нет, мама, не может быть. У нее любовь заслала глаза, не может быть. И, наконец, когда это вдруг... Она стала свидетельницей, она плевалась, плакала, кричала, возненавидела, а мать говорила: я же тебе говорила, что он гомосексуалист, что ты ему не нужна. Вот. То есть к чему я говорю, что иногда спасение кажется, когда мы спасаем, людям кажется, что вы отрываете у них самое дорогое. Вы не разрешаете им воровать больше на велфере. Мы не разрешаем, а мы представляем вам полную свободу. Можете делать любые приписки, но только знайте, что вы за все это ответите перед Господом. Можете пить для аппетита или для того, чтобы желудок у вас хорошо работал, по полстакана или по стакану вина, но только знайте, что вы ответите за все это пред Господом. Сегодня существует гораздо лучшее лекарство, нежели вино, разбавленное с водой, о котором советовал апостол Павел Тимофею. Лучшее лекарство. Не обманывайте себя. Вы просто стали алкоголичкой, вы просто стали алкоголиком, и потом не удивляйтесь, когда ваши дети пойдут впереди вас. Вы пьете по стакану, они будут пить по 10. Вы скажете: что это такое? Где ты это видел? Да видели они, как ты по стаканчику по 2 прилаживалась для лечения желудка. Все это они видели. Не думай, что они глупые. Но ты только, сыночка, никогда не снималась с головы. Снова я оставляю эти все вещи и возвращаюсь сюда. Сделай так и по тому образцу, какой показан тебе на горе. Из чистого золота, чеканный. Когда Дух Святой достигнет этого, полное знание, а потом приходит познание, потом приходит плод, яблоко. Вы видите, везде должен быть плод. Там написано: под каждой ветвью яблоко. То есть каждая ветвь – это каждая сторона, будем говорить, какой-то уровень. Уровень моего зрения, уровень моего слуха. Все должно быть освящено в полноте. Освящено в полноте – это значит полностью закрыт для мира и открыт для Бога. Мой слух полностью закрыт для всякой музыки, исходящей из бездны. Не думайте, что из бездны вышло только один ритм такой быстрый. У Бога тоже есть быстрые ритмы, радостные ритмы. И не думайте, что все плавные, прекрасные мелодии исходят от Бога. Запомните, плавные мелодии также исходят от сатаны. Существует музыка от Бога и музыка от дьявола. Это то, что мы слышим. Существуют речи. Существуют принципы божественные и сатанинские. Они одинаковые, почти ничем не различимые. Только внутри, если вы сможете разрезать анатомически и посмотреть вовнутрь, только тогда вы узнаете, оно божественное или сатанинское. По мотивам узнают. Не по самому только делу, а по мотивам. Потому что дело должно быть расследовано до конца. Имеющее вид благочестия, вы не сможете его упрекнуть ни в чем. Ни в чем не можете упрекнуть его. Но внутри этот человек не принадлежит Богу. Он принадлежит дьяволу. Но сатане нужны люди, и он захватывает их через чувство власти, чувство славы человеческой. И они ради славы человеческой сдерживают свои греховные потенциалы. И сатана помогает им сдерживать. Сам сатана. Не думайте, что Бог помогает. Они бы давно пали в блуд. Обычно такие люди жестоко казнят блудников, будучи сами внутри разложенными блудниками. Они просто себе никогда этого не позволяли, хотя и были возможности. Но они понимали, что если они это совершат, они потеряют славу религиозную. Вот и все. Поэтому они никогда себе не позволяли, и весь грех совершался внутри его. А теперь пришел Дух Святой и светом своим взял и разрубил, и снял с него маску. И показал ему не то, что ты делаешь только греховно, но также греховно и то, что ты думаешь. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Я понимаю, что от мысли не так легко избавиться. Если я буду все время пытаться избавиться от мыслей прелюбодеяния или от мыслей фантазии, вы знаете, у человека постоянно идут разные фантазии, он постоянно себя где-то видит, что-то делает, куда-то идет. Но я не пытаюсь бороться с этим совершенно. Я просто увлекаюсь Словом Божьим и размышляю о Слове Божьем, и тогда нет места для этих мыслей. А если приходят эти мысли, вы их отгоняете, через две минуты вы снова начинаете, вы похватились, вы снова думаете об этом же. Это, как одному человеку сказали, можешь вот целый день не думать об обезьяне. Ну да я о ней вообще никогда не думал. Ну вот постарайся вот сегодня не думать об обезьяне. Стараясь не думать об обезьяне, он целый день думал об обезьяне. Вот точно так происходит с людьми, которые борются с грехом. Стараясь не делать греха, они целый день думают о грехе. Оставьте грех и начинайте думать о праведности. Мышление должно быть изменено. То есть грех побежден в Иисусе Христе, вам подарена праведность, вам не нужно думать о грехе, как бы не упасть, как бы не согрешить. Вам все время нужно думать не как бы не упасть и как бы не согрешить, а думать, как исполнить волю Божию лучше. Вот вы берете дело его и не как попало, быстро там, вот взяла веник, мать сказала, замети, или гости идут там, раз-раз под кровати сняла, раз приставила и все. Все чистенько. А вы пытаетесь залезть, ну, везде. Везде, чтобы убрать. Вы чувствуете, как Дух Святой хочет пройти и внутри. Вода этих 10 умывальников предназначалась для внутренности, для мотивов и для ног, для хождения. А 10 светильников предназначены для всей сути человека управлять не только им, но и всем миром. Я хочу сегодня перейти также и на 10 столов. И очень интересно, что эти 10 столов представлены после 10 светильников. Можно много говорить об этом свете и о каждой ветви отдельно. Но я хочу, чтобы вы сами потрудились об этом. Стих 8, глава 4, 2 книга Паралипоменон. «И сделал 10 столов и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш». Мы сейчас взглянем на эти 10 столов. Книга Исход, глава 25, с 23 стиха говорится устройство этого стола, как он делался. Мы это уже проходили, но давайте вспомним. «И сделал стол из дерева сетим, длиною в 2 локтя, шириною в локоть, а вышиною в 1,5 локтя». То есть сделай стол. «И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец, и сделай вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг, и сделай для него 4 кольца золотых, и утверди кольца на 4 углах у 4 ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты сделай из дерева сетима и обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для него блюда, кадильницы, чаши и кружки, чтобы воздевать ими, из золота чистого сделай их, и полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим постоянно». Вы видите здесь во второй Паралипоменон вначале умывальники, потом светильники, потом 10 столов, и все по 10. Это говорит нам о представлении. Золотой стол хлебопреломления, хлебопредложения, который предлагался Богу, был выполнен из дерева сетим, порода дикой, то есть порода египетской акации, одной из разновидностей его. И в древесине этого дерева находится такой состав, что никакая микроба распада не может в нем жить, она уничтожается. Нету гниения и нету распада. Поэтому это дерево шло часто на подводное сооружение. Потому что под водою все равно дерево начинает распадаться от распада. А у него нет распада, оно крепкое, хорошее дерево. И здесь говорится о чистой природе, в которой не может жить грех. Она символизирует природу Иисуса Христа и природу рожденных от Бога. Рожденный от Бога не грешит, потому что семя Божие, семя Его пребывает в нем. И дерево сетим, это египетская акация, представляет чистую природу. Только она может быть обложена чистым золотом. Золото символизирует Слово Божие, праведность Божию, славу Божию, царственную власть. Золото – это власть царственная и царственная власть искупительной славы. Мы с вами уже говорили, и золото, и серебро являют искупительную славу. Там написано «сделай его из таланта», светильник. Мы помним, что талант серебра употреблялся на каждое подножие. Основание скинии, талант серебра. Здесь золото, талант. Мы видим, что это основание, раз там был талант. Теперь мы перешли к столу. Стол облагается чистым золотом. Здесь присутствует искупление. Это говорит о том, что мы искуплены, мы куплены дорогою ценою, и что это искупление принадлежит Богу. Мы не заработали его. Там не было нашего участия. На кресте он умирал и заплатил цену и выкупил нас. Мы просто приняли оправдание, и мы обложены этим чистым золотом. Теперь вот здесь Бог может воспринимать, что-то есть. На золотой светильник Бог смотрит, он смотрит на жертву. Мы теперь видим эту жертву в хлебе, на золотом столе, то, что предлагалось Богу. Вы знаете, что человек, левит, достигший 30-летнего возраста, мог приступать к священнодействию, мог представить себя Богу на служение. До этого времени он не мог представить себя Богу на служение. Здесь мы видим, как человек представляет себя на служение Богу. 10 умывальников. 10 лет. Образно. 3 раза по 10 будет 30. 10 лет омытый внутренности, его святые мотивы, омытые ноги, его хождение этой жертвы. Потом говорится о светильниках. Мы уже с вами разобрали светильник. Светильник, там уже есть плод духа, там есть свет, он уже светит, он распространяет благоухание. Как свет распространяет свет, так и цветок распространяет благоухание. И там есть плод. И теперь мы приходим к золотому столу, еще 10 столов. То есть 10 умывальников, 10 светильников, 10 столов. Итого 3 раза по 10, 30. И только теперь на этом столе можно представить себя Богу. На золотом столе хлебопредложения. Этим хлебом является сам Христос в первую очередь. Чистый, то есть это его земная жизнь. В хлебе представлена не небесная жизнь Иисуса, а земная жизнь. Потому что это хлеб земной, но небесный хлеб, и в нем представлена чистая земная жизнь Иисуса, безгрешная, опресноки. Опреснок чистоты и истины. Но в этом хлебе представлена и церковь, ибо все мы, нас много членов, составляем одно тело, один хлеб, и мы многие одно тело во Христе. Так написано в Священном Писании. Теперь эти 10 столов представляют человека, когда он полностью умер для греха. Когда это происходит? Это происходит верою. Не думайте, что это происходит в буквальном смысле, вы не будете чувствовать укусов греха. Вы все время будете чувствовать по одной причине, что в теле, в оболочке верхней, в самом теле, находится закон греха и смерти. Это то, что независимо от Бога. Бог же находится в духе. И поэтому вот эта оболочка греха и смерти, тело, стало его храмом. Оно искуплено кровью Агнца. Этот закон упразднен в теле, не уничтожен, упразднен. Апостол Павел пишет, дабы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть рабами греху. Мы должны это осознать, понять. И тогда у сатаны не будет возможности обвинять нас. Потому что когда он нас обвиняет, и мы соглашаемся с ним, у нас пропадает дерзновение к Богу, и мы не можем получить то, что он нам обещал, и на то, что мы имеем право. И тогда мы живем бедной жизнью, ограниченной жизнью во Христе Иисусе. Когда Бог нас искупил, Он нас искупил полностью, и это Его цена. Мы должны в это верить. Упраздненная власть, она все еще жива. Я часто привожу это на занятых городах. В городе был один начальник, одно министерство, один губернатор или глава власти, и туда пришел более сильный, завоевал. И он не уничтожил всю власть, а просто упразднил ее, снял с должности и поставил на ее место своих властей. А эти остались. Бог точно так поступил. Когда мы отдаем душу свою на смерть, кто возненавидит душу свою, тот потеряет, то власть меняется. К власти приходит духовная жизнь человека. Уже не душевная жизнь управляет мной, а духовная. Душевная сохранилась. У меня в душе есть такие же порывы, как у всех людей в мире. Мне тоже хочется того, что хочется всем вам. Но в духе в моем есть большая власть, и я просто контролирую все это и делаю не то, что хочет мое тело, а то, что хочет мой дух. Иногда мое тело хочет просто расслабиться, просто занять какое-нибудь положение без ответственности. Вы знаете, те люди, которые стремятся к славе и к власти, они не понимают, что такое ответственность. И приходя к этой власти, они не несут на себе ответственность. Для вас может показаться странным. Неужели можно управлять без ответственности? Можно. Ведь почти все слепые вожди не имеют никакой ответственности. Если бы они имели ответственность, разве не оставляли бы овец и убегали бы, когда видели приходящего волка? А приходящий волк – это знаменитые члены Синедриона обычно. Это какие-нибудь люди, которые показали себя уже в церкви достаточно, несущими какое-то служение. Они увлекают уже за собой какую-то определенную группу людей. Они создают, ведь каждый из нас создает какую-то атмосферу. Волки обычно восстают из приближения самого пастора. Или же из каких-нибудь работников. Они вдруг облачаются и начинают терзать стадо. Что делает в это время наемник? Он начинает примерять. То есть он разрешает волку этому съесть до тех пор, пока он будет сыт. А волк не будет сыт. Он, если наест, он все равно овец резать будет. Он все время будет резать овец. Он все время будет говорить, вы идете в неправильном направлении. Вот приходят иногда люди, вы идете в неправильном направлении. Когда он пришел с улицы, то его легко выгнать в неправильном направлении. А когда Павел говорит, они из вас самих восстанут. Когда это зарекомендовавший себя хорошо снаружи, а внутри суть волки хищные. Фарисейская. Наконец он больше не может выдерживать своей внутренней тяжести, тяготения к власти, и думает, вот это время, когда он может взять штурвал и повести. Но у него нет ответственности. Вы знаете, что самое тяжелое в мире – это ответственность. Это хорошо знают матери. Это хорошо знают отцы, настоящие отцы. Не те, которые свалили всю ответственность на плечи своей хрупкой жены, и она тащит все это. А он себе гуляет с друзьями, пьет. Гуляет, приходит, кушать, есть, пить, есть жена, есть и все. Что ему надо? Никакой ответственности. А она переживает, что будем завтра есть. Она переживает, в школу ребенку идти, у него нет обуви, надо что-то одеть. То есть люди начинают мучиться, ответственность. А почему ты не переживаешь за соседских детей? Да потому что я не отвечаю за соседских детей, я отвечаю за моих детей. И вы чувствуете боль, когда дети смотрят вам в глаза, и вы не можете их одеть или обуть или накормить. Я понимаю, что здесь этого почти что не испытывают. Но в других странах мира сейчас голодают. В Северной Корее сейчас сильнейшая голодовка. То есть 100 грамм на человека риса в день. Вначале были 300, потом 200. Сейчас сделали 100 грамм, выдают на человека. Практически начался голод. В Африке он никогда не прекращался. В Индии Калькутта занимает первое место. Люди умирают, пухнут от голода. То есть большинство населения земного шара голодает, и большинство детей умирают от голода и болезней. И есть ответственные люди, которые смотрят и не могут накормить. И они мучаются. Вот что такое ответственность. И тело никогда не хочет ответственности. Тело хочет управлять. Закон греха хочет управлять, но он не хочет отвечать ни за что. Дьявол захотел управлять миром, но он не хочет отвечать за мир. Но Бог возложит на него ответственность, как на козла отпущения, и пошлет его в озеро огненное, горящее огнем и серою, которое уже приготовлено для него и для всех его служителей, и он ответит за все свое зло. Поэтому это ответственность перед Богом. И я снова возвращаюсь сюда. Закон греха и смерти упразднен. Если уничтожить человека, тело наше, тогда мы не сможем совершенствоваться. Бог сделал уникальный способ, чтобы мы могли совершенствоваться. При наличии закона греха и смерти, который просто упразднен, но не уничтожен, мы поставили другую власть, закон Духа жизни во Христе Иисусе. И таким образом мы возрастаем. Духовный рост возможен только в теле, во времени. В небесах мы будем в вечности пользоваться на новом небе, на новой земле только теми благами и теми совершенствами, которые мы здесь приобрели. Здесь мы даже иногда не поймем, какие блага принадлежат нам, но там мы поймем. И никто из нас не будет пользоваться хоть на 1% меньше или больше того, что мы приобрели здесь. Очень важно жить как можно дольше. Духовное совершенствование никогда не прекращается. Никогда. Особенно для пожилых людей у вас открылись уникальные возможности, время. Детей воспитали. Не обвешивайтесь внуками. Дайте возможность себе молиться и читать Библию. Будьте разумны. Вы воспитали детей, пусть ваши дети своих детей воспитывают. То есть поиграйтесь, помогите, но не обвешивайтесь так, чтобы вы могли занять. Бог дал вам отрезок этой жизни, чтобы вы могли стать спелым плодом, чтобы вы могли посвятить это время молитве, изучению, медитации, то есть размышлению наедине с Богом. Будьте мудры. Иногда говорю, что делать. Вы думаете, что вы хорошо делаете? Вы даете возможность вашим детям, снимаете с них ответственность, и они просто гуляют себе в удовольствие. Это не значит, что посмотрите, пусть они пойдут куда-то в гости, когда-то это нужно сделать. Я говорю о том, когда вы полностью берете на себя заботу и воспитание и ответственность. То есть вы помогаете, но сделайте так, чтобы ваши дети были ответственны за своих детей, так как вы были ответственны. Если вы не были ответственны, то значит вы не знаете, что такое ответственность. Но все-таки Богу нужны ответственные люди, которые могут отвечать. И поэтому очень важно находиться в теле. Закон греха и смерти упразднен, и поэтому наше тело стало деревом сетим. В нем нету распада. Распада греха. В нем живет Бог. Оно искуплено кровью Агнца. И теперь облаживается золотом. И там написано венец. Это царственная власть. Вот здесь мы видим уже созидание. После умывальников, десяти светильников, золотой стол. И мы уже видим здесь венец. Здесь уже пришло к совершенству. Мы предлагаем себя Богу. 30 лет мы можем священнодействовать. Сегодня мы на этом закончим. На 10 столах. И споем сейчас песню «Мой дом на небе».